Появились они сравнительно давно, и это следующий этап развития технологий и применения исследований не только в физике, но и в химии, в биологии, в естественных науках в целом. Я бы сказал, об этом сегодня говорится много дискуссий, я бы сказал так, я люблю это повторять, что великий Макс Планк, пионер и создатель квантовой физики, в одной из своих лекций сказал, что наука едина. И в сущности нам не нужно проводить границы между биологией, химией, физикой. Это естественные науки, и это единое научное поле. И в области нанотехнологий совершенно естественно взаимодействие, то, что получило название междисциплинарности, взаимодействие различных областей науки проявляется очень четко, и безусловно это должно быть внесено в систему образования. В этом отношении, как мне кажется, огромное значение приобретает, две вещи, даже, может быть, больше. Первое, на самом деле, и об этом я надеюсь, что после меня выступит и расскажет об опыте работы лицея физико-технической школы здесь у нас в научно-образовательном центре, один из пионеров создания лицея и директор его Михаил Георгиевич Иванов. Школьное образование является естественной компонентой в подготовке специалистов на этом новом высоком уровне. Следующая вещь, безусловно, это обычное образование, к которому мы привыкли, вузовское образование. И здесь, безусловно, мы у нас здесь, на этой площадке, в этом районе Ленинграда и Петербурга, имеем многолетний опыт взаимодействия академических институтов, прежде всего Ленинградского физтеха и гиганта технического образования в нашей стране, Политехнического института. И следующая чрезвычайно важная вещь – это аспирантура. Я сделаю очень короткое отступление в сторону о том, о чем говорил Виктор Антонович. Это по поводу внедряющейся сейчас системы бакалавратура-магистратура. Моя позиция здесь очень простая. Она может быть консервативная, человек пожилой, но позиция на самом деле очень простая. Сама по себе бакалавратура не имеет смысла, если человек, окончив ее, не поступает в магистратуру. Сама по себе бакалавратура бессмысленна, потому что для, так сказать, технических специалистов высокоразвитой промышленности на определенном уровне они совершенно не подготовлены. Наша старая система техникумов гораздо лучше удовлетворяла эту систему. Бакалавратура имеет смысл, если только все абсолютно выпускники бакалавратуры поступают в магистратуру. И это совершенно естественные условия. При этом здесь могут быть вполне определенные преимущества в этой системе, которые, с моей точки зрения, заключаются в следующем. Молодые люди часто ошибаются в выборе профессии. Они реже, может быть, ошибаются в выборе профессии крупноблочно, имея склонность к естественным и точным наукам, но часто ошибаются, у них появляется масса дополнительных интересов в процессе обучения. И иметь возможность, получив хорошую фундаментальную подготовку в бакалавратуре, выбрать конкретное направление, более детальное, поступив в магистратуру на ту специальность, которая у тебя могла созреть, то в этом ничего плохого нет. Есть и вторая вообще картина в этом деле, потому что часто, вообще говоря, молодые люди ошибаются и в выборе конкретного учебного заведения. И у них появляется к этому времени, когда они проучились в бакалавратуре, у них появляется значительно больший опыт, они значительно больше уже знают, и они в этом случае могут сделать выбор, идти в магистратуру в другой вуз. И в этом отношении, когда это единая система, и обязательно магистратура следует после бакалавратуры, и при этом имеется вполне определенная последовательность в обучении, она ничего особенного, страшного собой не представляет, но при одном условии, что все бакалавры идут учиться в аспирантуру, что выполняется закон о бесплатном образовании, и норма бесплатного образования в бакалавратуре и в магистратуре является одинаковой, но идеальным вариантом является вообще бесплатное образование. Но если уж у нас есть такое отношение, то не может быть уменьшения значительного доли бесплатного образования при переходе в магистратуру. Они должны быть безусловно равны друг другу. Ну а дальше Развитие высоких технологий. Нанотехнологии есть просто высокие технологии, в которых огромную роль играет то, что вот Виктор Антонович говорил, междисциплинарные исследования. И обучение в аспирантуре должно меняться. Совершенно правильно было отмечено, что большинство сказало, что 4 года – да. Но я бы сказал, что и сама система образования в аспирантуре должна меняться. Она заключается в том, что на самом деле, может быть, я ошибаюсь, это из моего опыта, но на самом деле у нас образовательная деятельность в аспирантуре, вообще говоря, стала существенно хуже, чем это было 30, 40, 50 лет тому назад. Потому что упала вообще образовательная компонента в аспирантуре. В свое время у нас было, между прочим, у нас в физико-техническом институте, и не только у нас, а везде в стране, было 2 обязательных экзамена кандидатского минимума. Нужно было сдавать общий экзамен и более узкий, который соответствовал твоей специальности. У нас в физтехе общий экзамен нужно было сдавать Петру Ивановичу Лукевскому, который грешным делом считал курс общей физики, что общую физику на 5 знает Господь Бог, на 4 он Петр Иванович Лукевский, а аспирант в лучшем случае на троях. Но это был очень серьезный экзамен, к которому мы готовились. Читались курсы. В значительной степени мои знания в области физики полупроводников и физики твердого тела связаны с тем, что тогда, будучи соискателем и аспирантом, я слушал замечательный курс Андрея Ивановича Ансельма «Теория твердого тела». И обязательные курсы были, и даже преподавание и образование в сфере кафедр философии и иностранных языков носила образовательная компонента, значительно большую силу имела. Но вот в новых условиях, в области нанотехнологий особенностей, вот эта образовательная компонента должна быть очень сильно усилена. В Соединенных Штатах Америки есть graduate school, и вообще говоря, обучение под PhD несколько выделено, но скорее оно выделено формально и не усилено по-настоящему. Вот в этой идеологии поэтому мы и создали, и на это ушло очень много времени, Академический физико-технологический университет, компонентами которого является только аспирантура прежде всего и магистратура до тех случаев, когда мы должны готовить специалистов для нашей же аспирантуры. Нужно сказать, что я думал, когда выдвигал эти идеи, что я являюсь каким-то образом пионером в этой области, но затем оказалось во время поездок за границу, когда меня там, значит, в различных университетах в основном присваивали какие-либо почетные степени, я вдруг приезжаю получать диплом доктора и узнаю, что я приехал в японский университет, где только аспирантура, где 1000 аспирантов, где они собирают в аспирантуру выпускников многих обычных университетов. Более того, оказалось, что и направление факультетов соответствует тем кафедрам, которые мы задумывали при создании академического университета. На Таиланде, в Азиатском технологическом институте в 40 километрах от Бангкока 2000 аспирантов. И только аспирантуры из 5 стран Юго-Восточной Азии. Полно российских профессоров. И профессоров из СНГ, и профессоров из Ленинграда. И при этом, почему это происходило прежде всего в странах Юго-Восточной Азии? Потому что экономика стран Юго-Восточной Азии сконцентрирована на высоких технологиях. И они быстро уразумели то, что когда экономика строится на высоких технологиях, PhD или кандидат наук – это уже не только профессия для работы в исследовательских институтах и университетах, это профессия для работы в компаниях, в малых, больших. Это уже значительно более массовая профессия. И подготовка в этом отношении аспирантов должна строиться уже существенно иначе. Вот идея создания Санкт-Петербургского физико-технологического научно-образовательного центра РАН, она имеет примерно 10-летнюю историю, и он вначале создавался как научно-образовательный центр физико-технического института, но затем за короткое время он практически перерос это дело, потому что на самом деле его основными компонентами являются и физико-техническая школа, лицей, и физико-технический факультет политехнического института, который мы создали с Юрием Сергеевичем Васильевым 20 лет тому назад. В этом году мы будем отмечать 20-летие этого факультета, который родился на самом деле из идеи базовых кафедр. Первая базовая кафедра в Ленинграде, кафедра оптоэлектроники Блохи, была мной создана в 1973 году. Затем появились базовые кафедры в Политехническом институте. И затем с Юрием Сергеевичем, обсуждая, как вообще снова интегрировать науку и образование, то ли, значит, расширять наши связи с физмедом, который разросся и получил много различных направлений, и мы решили создать новый факультет, физико-технический факультет, на котором при его рождении было заложено 4 кафедры. Я покажу потом. Сейчас их больше, 6. И вот здесь, в этой системе, затем была вполне определенная идеология, что школьник, студент, аспирант должны быть под одной крышей, чтобы взаимодействовать друг с другом. И идея эта родилась из многих чисто практических вещей. Потому что мы очень часто чувствовали уже, что не так просто завлечь школьников на наши сложные специальности. Пусть остается пока. Не так просто завлечь школьников на наши сложные специальности. И лучше, вообще говоря, если школьники видят своих окончивших в этом же здании, под этой же крышей, и участвует во многих совместных мероприятиях. В итоге, я бы сказал, вот структура нашего научно-образовательного центра сегодня. Это лицей, физико-техническая школа. Михаил Георгиевич расскажет о ней несколько подробнее. Могу только сказать, что за 21 год в этом году существования лицея, его окончили более 1000 школьников наших. И больше половины поступило на наши базовые кафедры, хотя мы их никак не ограничиваем. Вы можете пойти и в медицинский институт, и на филфак, если вам нравится. И одной из, так сказать, гордостей вообще нашего лицея заключается в том, что целый ряд выпускников нашего лицея пошли в пединститут и, окончив его, пришли учителями в наш же лицей. Это физико-технический факультет Политехнического университета, в котором сегодня кафедры физики плазмы, космических исследований, твердотельной электроники, физики твердого тела, физики и технологии наноструктуры, физики преобразования энергии. И это старая кафедра оптоэлектроники из Лыти, все они находятся под этой крышей. И здесь, ну, и ошибок много, и недостатков много. Тем не менее, мне кажется, что эта система, она в самой своей основе предусматривает, ну вот, единство науки и образования. И совершенно естественно, что здесь сразу же появилась и кафедра физики и технологии наноструктур, которыми мы занимаемся много лет, и в Академическом университете, который идейно создан еще в начале этого столетия, а фактически начал функционировать только с 2006 года, поскольку пробить бюрократические структуры, чтобы он получил государственный статус и смог начать функционировать, имея поначалу ничтожный бюджет в 5,6 миллиона рублей, оказалось возможным только в 2006 году, когда, наконец, удалось убедить правительство выпустить соответствующее распоряжение. Сегодня там, ну, уже 4 кафедры, уже не 3. Кафедра физики и технологии наноструктур, кафедра астрофизики, кафедра нейтронной физики и кафедра прикладной математики и информатики. Как появилась технология наноструктуры? Естественно, но нейтронной физики тоже естественно, потому что наши связи с Институтом ядерной физики огромные. И здесь, вообще говоря, и для нанотехнологий подготовка аспирантов и их работа, я думаю, что через несколько лет уже на запущенном реакторе ПИК, самом мощном исследовательском реакторе не только нашей страны, но и Европы, будет необычайно полезно. А кафедра астрофизики появилась по той простой причине, что сегодня астрофизические исследования нужны, вообще говоря, для взаимодействия и подготовки любых специальностей, когда эту кафедру и на факультете кафедры космических исследований, и в университете возглавляет академик Варшалович. Вы видите, что у нас очень много пересекается, кафедра физики и технологии наноструктур и на факультете, и в университете возглавляет ваш покорный слуга. А новая кафедра прикладной математики и информатики возглавляет профессор Амельченко. Кафедру нейтронной физики возглавлял Назаренко. К сожалению, академик Назаренко, его уже с нами нет. И сейчас его сменил профессор Федоров из того же института. Вот эта система, с моей точки зрения, она, ну, сначала на некотором вполне определенном и не очень большом, как говорится, круге вопросов концентрирует на самом деле развитие образования в области нанотехнологий. Вот лицей физико-техническая школа, это вот это здание в основном, где мы находимся. И о нем я говорю, что Михаил Георгиевич расскажет несколько подробнее. Физико-технический факультет, вот эти наши кафедры. Нужно сказать, что они ведут работы. Даже кафедра физики плазмы, традиционная, она была создана академиком Голландом, на самом деле она по существу взаимодействует в нашем образовании и подготовке специалистов и для нанотехнологий тоже. Сурис, Алфера, Петерещенко, три академика, эти кафедры ВЛИТИ, которые возглавляет сейчас профессор Кучинский, это все кафедры, которые занимаются подготовкой специалистов именно в области нанотехнологий. Университет сегодня возглавляет член-экспондент недавно по секции нанотехнологий избранный Алексей Евгеньевич Жуков. У нас сегодня здесь имеется уже хорошее оборудование, была установка молекулярной эпитаксии показана, кафедра астрофизики академик Прошалович и кафедра нейтронной физики, и показана работа на ускорителе в Пиляпе в Гатчине, профессор Федоров. Ну, это, как говорится, итоговый лозунг. Сейчас скажу несколько слов по этому еще. Здесь, тем не менее, вот с моей точки зрения, сегодня у нас взаимодействие физико-технологического научно-образовательного центра значительно расширяется со многими другими академическими институтами. И с институтом цитологии, и с институтом эволюционной физиологии. Потому что именно в этой области и в этом отношении в МГУ это делать гораздо легче, но это можно и должно делать и в других научно-образовательных центрах. Потому что именно в этой области организация исследований в пограничных областях имеет чуть ли не решающее значение. Требуется, естественно, заметный пересмотр программ, и в аспирантуре требуется, вообще говоря, развитие образовательной компоненты, о чем я уже говорил, в достаточно сильной степени. Теперь я хочу сказать несколько слов вот о том, как это сказано, роль общественных благотворительных организаций в укреплении системы образования в области нанотехнологий. Ну и не только нанотехнологий, естественно. Значит, я думаю, что все мы в последние годы, с одной стороны, у нас появился определенный, так сказать, оптимизм, что экономическая система страны вроде бы начинает меняться, и мы все рассчитываем на то, что мы будем развивать экономику, основанную на высоких технологиях, и что поэтому, безусловно, роль образовательных структур, роль академических институтов резко возрастает, и можно сформулировать очень простой принцип: тогда, когда наука востребована экономикой и обществом, проблемы ее финансирования и проблемы ее существования облегчаются кардинальным образом. Потому что тогда, когда этого нет, мы можем только говорить: ах, российская наука — сокровищница мировой науки, это элемент культуры, и все это абсолютно правильно. Но это нужно доказывать, просить и прочее, и прочее, и прочее. Тогда, когда экономика развивается на научных достижениях, тогда наука нужна, и тогда будет происходить, я надеюсь, будет, тогда, когда вы нужны, проблемы финансирования вас приобретают совершенно другую окраску. Вас просят сделать ту или иную работу, эта работа востребована автоматом, и естественно, что она будет профинансирована. Сегодня у нас существует несметное количество ограничений в реальной работе. Я бы сказал так, и все мы это на самом деле чувствуем. Вот если был такой лозунг в горбачевские времена, разрешено все, что не запрещено. А сегодня можно сказать так, запрещено все, что не разрешено. Поэтому мы во всех наших уставах, во всем прочем, должны вообще предусмотреть любой вопрос, который... А жизнь простая штука, и вы встречаетесь со многими, так сказать, вещами, которые вы не всегда пропишете в уставах предварительных положений и все прочее. И здесь, я думаю, заметную роль могли бы играть, если бы в том числе общественные фонды поддержки образования и науки. Но здесь тоже вот эта вот логика, значит, абсолютного выполнения многих всяких положений часто играет огромную отрицательную роль. Я хотел это показать на примере нашего фонда, который я создал 23 февраля 2001 года, отдав, да, первоначально на его учреждение 1/3 своей Нобелевской премии, позже отдавал туда часть премии Киото, часть премии «Глобальная энергия». Некоторые компании последовали моему примеру и тоже сделали некие взносы. Вот. Сегодня этот фонд поддерживает школьников стипендиями. Причем школьников и в Петербурге, и в Свердловской области, и в Белгороде, и на Украине. Поддерживает студентов, аспирантов специальными стипендиями, выплачивает стипендии вдовам членов академии, живших и работавших в Санкт-Петербурге. Была учреждена специальная премия для молодых ученых. Первый из них получил Михаил Владимирович Дубина, и я был бесконечно рад, когда это биолог, медик, нанобиотехнолог, когда он был выбран на этих выборах членом-корреспондентом Российской академии наук, лауреат второй, профессор Ленинградского университета Кривичев. Он баллотировался и немножко не добрал, и будет избран, я думаю, на следующих выборах. Все это очень хорошо, но мы по-прежнему не смогли за 7 или 8 лет убедить правительство, что такие благотворительные фонды нуждаются в льготной налогообложении, что выдаваемые ими стипендии и гранты научные не должны облагаться налогами. А этого не удалось сделать. Несмотря на то, что я подавал 7 или 8 лет поправки к законам соответствующие, каждый раз получал отрицательное заключение Минфина. И когда однажды я объяснял Алексею Леонидовичу Кудрину, которого я знаю более 30 лет, что, Алеша, мой дорогой, ведь в результате ты вынуждаешь, что мы должны просто из карманов выдавать деньги налом, то, что называется, на что он мне сказал, вы знаете, Жарас Иванович, все фонды коррумпированы. Я говорю, ну хорошо, но тогда давайте сделаем такое исключение такому фонду, таким фондам, что запишем фонды благотворительной поддержки образования и науки, список которых утвержден правительством. Ответ я получил такой, ну что вы, мои чиновники, туда включат за взятку любой фонд. Но возможности таких фондов, на самом деле, это нужно поддерживать и развивать, потому что они имеют вполне определенную свободу предлагать и реализовывать и некие новые формы образования, и поддержки грантов и работ, на которые не догадаются многие наши государственные и даже бизнес-организации. Поэтому я считаю, что общественные фонды поддержки образования и науки имеют право на жизнь, и от них может быть значительная польза. Ну, я, может быть, многое, так сказать, забыл сказать. Я очень кратко изложил общую концепцию этого дела. Важнейшее, я считаю, что, еще раз хочу подчеркнуть, нанотехнологии – это пример, так сказать, области исследований, в которых реализуется междисциплинарное взаимодействие различных областей науки. Я бы сказал, что сегодня у нас последний день работы нашего форума по науке и образованию в области нанотехнологии. И те, кто ходили на этот форум, я думаю, что было безусловно полезно, потому что мне, скажем, физику, инженеру, было необычайно интересно слушать великолепный доклад Качука в области медицинской нанотехнологии, потрясающий доклад профессора Лена, который мы прослушали сегодня, или великолепную работу Коэн Тануджи по применению неких физических исследований, на самом деле принципиально являющейся основой для многих нанотехнологических работ. И вот это взаимодействие чрезвычайно важно. И чрезвычайно важно у нас, ну, все это взаимодействие реализовывать на реальной работе с молодежью. Вот. На этом я бы хотел кончить, а дальше, если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу.